Отречение? Ждут? Ночь неполная и обманно покойная. На короткие часы сон обмыкает футляром и спится так, будто ничего другого не происходит. Но уже при первом пробуждении грудь беззащитна, как выгрызена, как будто нет у нее передней перегородки до горла, а вся она рваная, ноющая полость. И хочется спастись, уйти назад в сон, а он уже не принимает. И даже пока окончательно не проснешься, еще разрывнее и мучительнее, чем на полном яву. С открытыми глазами, перебирая уже точными вопросами. Что в царском? Алекс и дети в опасности. Невозможно к ним доехать. Вчера капитулировал и дал ответственное министерство. Но даже шевелится близкое предчувствие. Еще хорошо, если все на этом успокоится. Хотя ночной разговор с русским как будто пришел ко всеобщему примирению, а к утру выставилась из него безнадежность. Подниматься еще потому так тяжело, что день не приводит близких людей, с кем бы можно посоветоваться. Ставка – пустота. Нет в ней близкого человека. Как он с такой свитой жил годами? И от Алекс никаких сведений. Поездку и думал соединиться, а разорвался. Молитва. В покинутости, в безвыходности одна она возвращает силы, растекшиеся ночью из опрокинутого тела. Сколько уже было несчастья в его жизни? К чему еще он может быть не готов? С утра погода еще мутна, не определилась, будет ли солнце. А под царский поезд на запасном пути за ночь намело снежка. Против окна через две платформы водокачка. Рядом с ней серое каменное служебное здание и отцепленная бочка-цистерна. На станции, поблизости от царских поездов, все оставалось мирно. Никаких угрожающих сборищ, никакой дополнительной охраны. Приходили поезда из Петрограда и уходили на Петроград. Только рассказывали приезжающие из столицы, свита перехватывала, что там разоружают офицеров, иногда стрельба, масса войск на улицах, и многие идут к Думе. Хотелось бы государю погулять по перрону, но было неловко обращать на себя внимание. Удел его оставался сидеть в вагоне и ждать новостей. Уже и недолго. Вот приехал с докладом русский. Как всегда, сдерживая всякое выражение, сдерживал государь и выражение надежды, с которым встретил этого странного генерала с оловянными глазами и остро выставленной мордочкой, а вместе с тем интеллигента по Чехову. Бушевал ли Родзянко от радости за ответственное министерство? Да не прикатит ли скоро и сам толстяк с причудным составом совета министров? Русский держался важно и берег слова. Представил государю на листах расклеенную ленту ночного разговора. И удивился, как царь за ночь еще покоричневел, еще прорезались овальные глазные подводы, как рытвины в сером свете вагона. Сам государь стал про себя читать. Медленно, так медленно фразы не укладывались. Простая работа грамоты, читать печатные буквы, вдруг стало ему трудно. «Нет», — попросил, — «читайте вы, Николай Владимирович». Русский взялся читать, монотонно и с перерывами, как учитель, чтобы его усваивали. Ах, так Николай и предчувствовал, так теперь и осел. Его высшая жертва, ответственное министерство, отвергнуто. Опоздало. Одна из страшнейших революций? вообразить ли, что там творится и что в царском. Но подкреплял себя, что этот шут Родзянко может все и наворачивать по своему размаху. Такого-то ужаса может и нет, а добавляет, чтобы добавить себе потом заслуг, как он справился. Но когда Русский прочел, что династический вопрос стал ребром, и Колков выговорил это слово, это ребро кривым сверлом прошло наискось через государеву грудь. И не оставалось долго загадкой, тут же и разъяснение. Отречься в пользу сына при регентстве Михаила. Отречение. Вдруг от него ждали отречения. Это никак не помещалось. При живом, здоровом отце искусственное регентство зачем? Что-то стало еще труднее вникать. Однако смысла уже и не могло добавиться. Куда же дальше? Государь встал. Встал и Русский. Прошелся к окну. Смотрел на бессмысленный перрон. На водокачку. На серое здание. Одинокую цистерну. Вдруг как бы ознобляющая тень необъятного просторного шатра распахнулась над ним. Полное отречение. Боже, да ведь в этом есть даже святость. Вам так хочется давно. Вам так надо. Ну, возьмите. Правьте. Если вы думаете, что это сладость. Кого так манит власть? Кто до нее так жаден? Отречение, взмах щедрой руки. Это не мелкая торговля об ответственном министерстве, не сгибание монаршей шеи под хомут думы. Отречение, освобождение других от себя, себя от неподымного бремени. Уж теперь-то, согласясь на ответственное министерство, естественно и отойти. И отшатнулся. Нет, это искушение. Блаженное искушение. Он помазанник, как он волен. Что ж, Михаил? Куда Михаил? Вся его беспутная история с Брасовой, неспособность бороться со страстью. После смерти Георгия и до рождения Алексея считался наследником, но никогда серьезно не готовился к трону. А в эти последние дни кто-то научил его вмешаться. Если бы было кому передать, разве бы Николай держался? Он бы охотно передал. Что в этой власти, кроме вечного беспокоя? Но спасется ли Россия от его отречения? Не пошатнется ли в глазах народа трон? «Для блага России, — выговорил он пересохший, — для блага народа я всегда отошел бы в сторону. Но если вдруг сейчас объявить о моем уходе, да разве народ поймет? Разве примет? А генерал Русский этого и не говорил. Он ничего подобного не сказал. Ни сейчас, ни ночью с Родзянкой. Он только ленты принес. Это в лентах написано. После вчерашнего изнурительного выматывания с ответственным министерством Русскому и в голову не могло вступить, что государь согласится обсуждать еще большее отречение. Но если он вот отозвался, то сказать. Генерал Русский может добавить, что утром телеграфировал Лукомский, и он, Лукомский, сказал «от себя». Но это не выглядело как «от себя», и не могло быть «от себя», и ничего бы не значило «от себя». Тут нужен более прочный рельеф. И Ставка настоятельно думает именно так. Отречение неизбежно. Никто не хочет кровопролития, и все хотят спасти армию от этой анархии. Спасти для победы. Да разве хочет кровопролития Николай? О Боже, чтобы не допустить пролития дорогой русской крови, или меньше их, он для России хочет победы? И вот еще новости. Вчера в Государственную Думу явился собственный конвой Его Величества и тоже принял сторону восставших. Просил арестовать своих офицеров. Как? И они? И конвой? Вот этого удара Николай не ожидал и не мог скрыть. Он изменился в лице, в голосе, не устоял на ногах, сил. Все вместе происходящее в обезумевшей столице за все эти дни так не потрясло его, как это маленькое довесное известие. Накануне он столько снес измену царскосельского гарнизона. Туда неразумно были вставлены и случайные части, много запасных. Могли изменить ему хоть все великие князья, это почти и было так. Все дворянство, весь государственный совет, наполовину назначенный самим государем, а Государственная дума и вся была из врагов. Но как мог изменить собственный конвой? Эти чудесные, отважные и добродушные кубанцы и терцы, которыми так гордился их государь. Они, жившие почти семейно с августейшей семьей, их каждого знали по имени, засыпали подарками их семьи, устраивали с ними общие елки, на Пасху с каждым христосовались. Как они могли пойти кланяться думе? Что их туда погнало? И что же теперь с семьей? Она в руках бунтующей черни. Опало все внутри. Стал угрюм, как оглушенный, плохо понимая. Тут передали русскому привезенную из штаба телеграмму от Алексеева. Естественно, он и не мог не прочесть ее государю вслух. Вот как. Его начальник штаба, не спросясь у него, советовал всем главнокомандующим его отречение. А почему? Кто его уполномочил? Очень можно было удивиться, но Николай почему-то не удивился. Уже привык он за эти дни, что события катятся, его не спрашивая. Обстановка, по-видимому, не допускает иного решения. Потеря каждой минуты может стать роковой для существования России. Боже, неужели так? А может, и действительно? Боже, как думать тяжело и не хочется. Догадался спросить у русского. А что думаете вы? Русский? А разве он что-нибудь подобное осмелился высказать хоть ночью, хоть сейчас? Он ничего своего еще не сказал до этого момента. В неожиданности резких слов Алексеевской телеграммы русский теперь мучительно искал такой ответ, чтоб не оступиться, но и не упустить колебаний царя, которых никак не ожидал, а вот заметил. «Ваше Величество, вопрос слишком важен и даже ужасен. Я прошу разрешения дать мне обдумать его». И государь отпустил его думать. С тем, чтобы он приехал после завтрака. Русский просил разрешения прийти не один, а с другими генералами. Хорошо. Раз так, раз послана Алексеевым такая телеграмма, будем ждать ответа главнокомандующих. Это даже облегчение. Думать не одному, соборно. Остался государь один. Еще больше заныло в душе. Даже с механическим русским разговаривать было легче, чем опять остаться одному. Сердцу было важнее всего, что скажет Николаша. А что, правда, все-таки, может и уступить? Какое облегчение и себе, и им? Ведь отречение просят не от принципа монархии и не за династию. Отречение личное – это личный шаг. Признать, что был царем-неудачником. Отречение личное – это не значит парламентский строй. Просто будет другой царь – Алексей, прежде времени. Сам Николай легко мог посторониться. Лишь не имел он права дать короне обрушиться. Поэтому вчера было куда труднее и опасней согласиться на ответственное министерство, чем сегодня на отречение. Вчера все было против совести, все против чувства. Трудно только переступить первую допускающую мысль, а потом сразу облегчение. В таком решении есть светлое. Это решение по совести – отойти от зла.